Добрый вечер всем. Большое спасибо, Галит, за вступление. И вот здесь вот прозвучало что-то, о чем, с чего я начинаю. Что конфликт – это всегда нас беспокоит, это всегда неприятно. Так вот, я сразу хочу сказать, для детей конфликт – это естественный путь научиться, как живут в обществе. То есть я приведу пример. Допустим, совсем маленький ребенок приходит в садик. Он привык до сих пор, что все игрушки принадлежат ему. Значит, он видит игрушку и ее берет. У него отбирают эту игрушку, начинается детское столкновение и конфликт. Ребенку придется научиться, что не все игрушки его, игрушками нужно делиться, игрушки можно брать по очереди, если кто-то уже забрал эту игрушку, она сейчас не твоя, надо подождать и так далее. Если бы ему всегда все дети уступали игрушки, он бы никогда не научился, как себя надо вести в обществе, как делиться с другими. То есть я это говорю абсолютно спокойно. Конфликт – это некая форма учебы, как себя правильно вести в обществе. А мы, как родители, очень часто спешим и пытаемся ликвидировать конфликт, и мешаем ребенку научиться вести себя. То есть вместо того, чтобы он как-то договорился с другими детьми, мы вмешиваемся, иди, иди сюда, я тебе дам другую игрушку, или сейчас я ему скажу отдать тебе эту игрушку. И мы решаем за ребенка его проблему, он не учится. Я нарочно взяла это на уровне игрушки в детском саду, потому что в моих глазах именно там начинается вмешательство родителей, когда люди видят, что, значит, дети из-за чего-то ссорятся между собой. Игрушка, конфета. Кто-то занял мое место, кто-то сел на мой стульчик. Так дети должны научиться, как себя ведут в обществе. И все, кто придумали людей, которые всегда действуют по всем правилам этикета, всегда только слушают, улыбаются, говорят, да-да, конечно, спасибо, пожалуйста, я ничего чужого не трогаю, я всем делюсь и так далее. По-моему, не представляют себе, как выглядят живые люди. А у них какая-то такая интересная фантазия из области очень ненаучной фантастики. Так вот, я считаю, что часть детских конфликтов, в них вообще никак не надо вмешиваться, их никак не надо решать. Надо дать детям разобраться с конфликтными ситуациями самими. Я это говорю про братьев и сестер, я это говорю про учеников в школе, я это говорю про подростков. Детский мир, так же, как мир взрослых, это мир в конфликтах, мир конфликта. И нужно научиться, как решают конфликты. Чем дети младше, тем больше конфликт будет решаться руками. Чем они становятся старше, тем больше он будет решаться словами, поведением, предложением какого-то компромисса или наоборот тем, что этого ребенка не принимают в игру, потому что он не умеет играться по правилам, он ссорится, он хочет всегда выигрывать и так далее. Это когда его не принимают, он учится, что по-другому не получится. То есть часть детских конфликтов, в них нет ничего дурного. Более того, когда мы, как родители, между братьями и сестрами пытаемся решать все конфликты, мы вызываем ревность детей, мы вызываем их обиды. И, извините, я всегда говорю родителям, что судить без свидетелей умел только царь Соломон, Шломо а-Мелех. Про него это рассказывается в Танахе, как он справился без свидетелей. И есть интересные мидрашим, то есть истории из устной Торы на эту тему. Обычно считается, что нужно два свидетеля. Так вот, когда мы пытаемся разобраться в ссоре братьев и сестер, мы как человек, который судит без свидетелей. То есть мы слышим две версии одного и второго ребенка, или три версии, если ссорились больше. И мы каким-то образом пытаемся установить, кто в этой ссоре прав. Теперь мы почти всегда уверены, что тот, кто побил другого, он не прав. А вполне может быть, что его провоцировали так, что то, что он побил, это в его глазах хотя бы мелочи жизни, а мы не останавливаем того, кто его провоцировал. Короче, не надо ввязываться во все детские ссоры и конфликты. Но есть, безусловно, случаи, когда совершенно необходимо проверить, что происходит. А именно, если наш ребенок ежедневно возвращается из школы заплаканный, иногда побитый с синяками, не хочет туда идти, у него вечное плохое настроение и так далее, там происходит что-то нехорошее. И нужно проверить, о чем идет речь. Возможно, его избрали козлом отпущения. Возможно, его кто-то оскорбляет, задевает. Возможно, есть такой вариант и неоднократно, что к нему пристают, чтобы он откупался от тех, кто ему угрожают и говорит, что ему что-то плохое сделают или его опозорят. Короче, мы должны понять, почему ребенок так плохо себя чувствует в детском обществе. Теперь я даже не буду скрывать. Детское общество, оно общество жестокое. И это нормально, так как мы говорим, что дурное начало есть у человека с рождения, а хорошее начало приходит к нему с еврейской точки зрения, с его религиозным созреванием. То есть в 12 лет для девочек, в 13 для мальчиков. До этого окружающая среда взрослых служит детям как совесть. И когда удается убежать от этой совести, то дети иногда делают очень нехорошие вещи. То есть можно так дразнить ребенка из-за какой-то его слабости, из-за какого-то его недостатка, что ему будет очень тяжело и неприятно, его человеческое достоинство просто растаптывается. А иногда угрожают, а ты только посмей про это кому-то рассказать, а мы тебе покажем. А иногда даже если он рассказывает, у нас нету средства остановить то, что происходит в детской группе. Я поговорю сейчас же о том, что мы можем сделать. Но наш ребенок в таком случае нуждается в постоянной поддержке. Незадолго до короны я имела дело с семьей, где их девочка в классе превратилась вот в такого козла отпущения. Видимо, ее выбрали на эту роль из-за того, что у нее были определенные слабости. Но заняло время, пока мне удалось убедить родителей, что ее необходимо защитить, а не внушать ей, вот если ты будешь вести себя по-другому. Если бы она бы умела и могла легко изменить свое поведение, то этого бы просто не происходило. Теперь, так вот, когда мы видим, что наш ребенок несчастен в детской компании, не сегодня пришел в плохом настроении и сказал, что он до конца своей жизни больше не будет разговаривать с Моше, потому что Моше у него с ним сегодня не игрался и пошел играться с кем-то другим, или даже стукнул его, а он стукнул Моше. Так, а на завтра мы смотрим, а они уже разговаривают между собой по телефону, или мы видим, как они играются во дворе. В это вмешиваться не надо. Это нормально, это, как я сказала, обычные детские конфликты. А вот если наш ребенок постоянно расстроенный, подавленный, в слезах, то в школе происходит что-то очень неприятное. И иногда дети не жалуются на то, что происходит. Либо потому, что их запугали и предупредили, не смей жаловаться. Либо потому, что они по причинам своего характера считают, что так им и положено, чтобы с ними так обращались. И есть дети, которые внутренне убеждены, да, вот я такой, и допускают, чтобы над ними издевались. А как только человек показывает слабость, и видно, что над ним можно издеваться безнаказанно, так его заклюют непременно. Либо потому, что он не верит, что мы ему сможем помочь. Либо он знает, как относится к детям, которые посмели пожаловаться. В общем, если мы видим своего ребенка очень-очень грустным, в слезах, расстроенным, уединяющимся и не желающим быть в детской компании, то что-то там явно не в порядке. Если у нас не получается его разговорить и узнать, что же происходит, я всегда предлагаю один и тот же метод. Рассказать, скажем, я подозреваю по домашним признакам, что происходит что-то определенное. Например, ему стали нужны деньги все время, а если мы не даем, то я вижу, что деньги начали пропадать из кошелька и так далее. Весьма возможно, что он откупается. Так вот, стоит рассказать родительскую историю, которая не была. Ты знаешь, вот у меня есть воспоминания, что когда я училась в школе, да, это, конечно, было там где-то, в России, в Америке, в Германии, среди гоим, но, значит, вот на меня кто-то, меня там кто-то постоянно лупил, единственный способ от него избавиться было подарить ему что-то или купить ему что-то и так далее. Когда ребенок услышит что-то похожее на свою ситуацию, весьма возможно, что его прорвет, и он что-то расскажет. Либо, если он начнет бурно плакать, когда мы что-то такое рассказываем, я не говорю сейчас о подростках, я говорю про детей с первого и по четвертый, пятый класс. Так? Мы начинаем понимать, что да, мы угадали, и теперь уже можно говорить более прямым образом. Скажи, у тебя это происходит так, значит, давай подумаем, чем мы тебе можем помочь. Теперь наша задача защитить нашего ребенка в случае издевательств над ним, в случае физического нападения на него и так далее. Первым делом, да, мы как родители обращаемся к школе, к учителям, к директору и говорим, что мы требуем навести порядок. Теперь есть случаи, когда нам скажут, ой, а мы не знали, мы проверим, мы посмотрим, да, и мы встретимся опять, скажем, через неделю, обсудим, что же делать. Окей, они должны присмотреться и узнать. Очень может быть, что тут же начнут обвинять вашего ребенка, что он такой-сякой. Так вот, не бегите домой и не говорите ему, а ты знаешь, в школе сказали, что ты ведешь себя ужасно и этим провоцируешь такое поведение. Надо исправлять его. Мы же как родители вообще вечно хотим правильно воспитать собственных. Так вот, я в данном конкретном случае предлагаю защитить ребенка там на месте, то есть сказать, я слышала все, что вы говорите, и я готова принять какие-то советы, но в ситуации, которая сложилась сейчас, он жертва, а не разбойник, и неправильно будет наказывать жертву или не обращать внимания на его страдания. Теперь дома с ребенком очень важно обсудить такие ситуации, но не давать ему полезные советы, вот так ты все исправишь. Значит, я хочу сказать следующее. Слабые физически, мальчик или девочка, которых бьют, над которыми насмехаются и так далее. Очень часто спортивная секция, борьба и там всякие дзюдо и так далее могут помочь ребенку приобрести уверенность к себе. И когда ясно, что он за себя заступится, то к такому лезут гораздо меньше, потому что обычно все эти хулиганы, это, как говорят на иврите, гибор аль-халашим, большой герой, когда он стоит против слабых, когда ребенок умеет себя защитить. То физически драки с ровесниками прекращаются. Если к нему пристает кто-то намного старше его, отбирает у него деньги, преследует его и так далее, нужно требовать от дирекции принять меры. И если вам говорят, да, такой подросток, с которым мы не знаем, что делать, то можно дойти до полиции. В некоторых случаях. Я бы начала с предупреждения родителям, что если они не остановят свое сокровище, то вы будете вынуждены вмешать органы власти, потому что даже подросткам запрещено бить и издеваться детей младше их, и вы вмешаете судебные органы. Очень часто одной такой угрозы достаточно. Теперь, если над вашим ребенком издеваются словесно, не его никто пальцем физически не трогает. Но когда, если вы сможете, так сказать, выразить ему такую поддержку, что он вам расскажет, что ему говорят, и за что над ним смеются, постарайтесь в первую очередь усилить его уверенность в себе. То есть дураки, те, кто тебе говорят такие вещи, да, допустим, ты очкарик, ты толстый, ты чересчур худой, ты рыжий, так ну и что? При этом ты замечательный в том, этом, пятом, десятом, мы тебя очень любим и ценим, а они с тобой так разговаривают от зависти, от того, что они не могут быть такими хорошими, как ты. Придать эту уверенность ребенку очень-очень важно. Может, мы этим не остановим то, что происходит в школе, но мы дадим чувство, мы дадим ему почувствовать, что мы его любим, уважаем, что для нас он дорогой. И да, у него есть недостатки, ну и что? А у тех, кто его там дразнит, доводит и так далее, их нет. Есть ли конфликт с учителем? И это бывает. Во-первых, давайте поймем одну вещь. Обычно в конфликтах с учителями, если учитель человек более не менее адекватный, так наш ребенок не был белым и пушистым. Дети сегодня очень непослушные, очень наглые. Меня вот тут спрашивали, как вести себя с ребенком, который разговаривает нагло. Я не ответила, но я сейчас говорю, что, к сожалению, это очень распространенное явление. И то, что я буду назад кричать «сам дурак», мне совершенно не поможет. Так? Так вот, если на моего ребенка есть беспрерывные жалобы, в первую очередь давайте внимательно выслушаем учителей и поймем, и посочувствуем совершенно серьезно. То есть тяжело работать, да еще и сейчас посткорону, с классами, в которых дети ведут себя очень вызывающе, резко, нагло и так далее. С другой стороны, нам нужно ликвидировать конфликт. Теперь, сегодня учителя и дирекция все меньше и меньше, слава Богу, требуют публичных, торжественных извинений. Если требуют, я через минуту вернусь. Но, в общем, мы дома должны сказать ребенку, что тут есть две стороны. Да, он такой-сякой, он там с тобой разговаривал некрасиво, он тебя наказал, и тебе кажется, что несправедливо. Он тоже недоволен твоим поведением. Ты же не будешь рассказывать, что ты тихо сидела за учебным столом и честно выполнял все задания и упражнения, и он с тобой связался. Нет, ты вертелся, разговаривал, делал посторонние вещи. Другие тоже делали, он пристал к тебе, окей, все понятно, так? Но ты тоже не был ангелом. Давай попробуем помириться. Теперь повторяю опять. Я напоминаю, что я говорю не про подростковый возраст. Можно предложить учителю, а вот, но опять давайте предложим это не, если бы себя с ним вели по-другому, он бы был хороший мальчик, она бы была хорошей девочкой, а скажем, вы знаете, вот только вы нам можете помочь. Можно ли сделать так, чтобы мы с вами вместе выработали какую-то программу? То есть давайте посидим, поговорим, родители, учитель и ученик, и решим, что больше всего мешает, какие самые главные требования к нему. Договоримся, что если он эти требования выполняет, то учитель это записывает в какой-нибудь блокнот, а мы как родители потом дадим премию и так далее. То есть можно попробовать решить проблему по-хорошему. Если нам не повезло, и учитель нашего ребенка, он человек неадекватный, а я называю неадекватным взрослого, который вступает в соревнования с ребенком, кто тут главный, за кем останется последнее слово. Кстати, я знаю очень много неадекватных родителей, не только неадекватных учителей. Тогда нужно попробовать объяснить ребенку дома, что на протяжении жизни ты будешь встречаться с самыми разными людьми. Он человек, который быстро сердится, которому очень важно доказать, что его будут слушаться. Ты можешь с ним ссориться и иметь неприятности, а ты можешь с ним поддерживать нормальные отношения. И мы, понимая, как это тяжело, тебя премируем за это дорогим подарком. Например. Теперь. Не надо вступать, кроме очень редких случаев, в открытый конфликт родителей и школа. То есть, когда мы приходим в школу обвинять учителей в чем-то, нападаем на них, наезжаем на них, очень трудно, чтобы они потом относились к нашим детям по-хорошему. Когда мы немножко свою родительскую гордость склоняем, вообще всегда полезно, и приходим просить о помощи, можно очень обо многом договориться с учителями, добиться и так далее. И здесь я говорю это очень четко и ясно. Иногда бывает нужда, чтобы в это вмешались. Психолог, школьный консультант, юэц бейцефер, кто-то нейтральный, с кем можно обсудить ситуацию и понять, как себя вести. Теперь несколько слов о подростках. Кроме подростков в ультраортодоксальных учебных заведениях, у всех подростков сегодня жизнь большей частью проходит в телефоне, так? А там есть соцсвязи. И очень много пишется и говорится о насилии на соцсвязи. Можно выбросить подростка из группы, бойкотировать его и тем самым довести его в худших случаях до самоубийства. Уже было и, к сожалению, неоднократно. Поэтому запрещать социальные сети мы сегодня не можем. А вот говорить о том, что там происходит, как это на нас влияет, должны ли мы ради этого, так сказать, терять всякий человеческий облик и чувствовать себя совершенно раздавленными. И опять, если ребенок дома получит поддержку, да, это ужасно, больно, это плохо, что тебя оскорбляют, давай вместе подумаем, что написать в ответ, как среагировать. Уже риск, что наш ребенок будет этим полностью раздавлен, становится намного меньше. И необходимо понимать, что социальные сети – это опасность. И здесь я, так как я говорю о подростках, я говорю о самых худших вещах, которые только могут случиться. Мы должны знать, что дети должны верить нам, что даже если мы их накажем за что-то, что они натворили, нашей любви они не потеряют. И что они могут прийти и рассказать нам даже самое плохое, но если мы то, что мы будем на них злиться, не говорит, что мы их оставим без помощи. Я могу рассказать, как я это как-то сказала одной маме, что так как ваши девочки находятся в компании, где есть и девочки, и мальчики, то я бы и самым открытым текстом предупредила, что если кто-то из мальчиков нанесет им какой-то вред, то родители не обещают не сердиться, но обещают им помочь. И, значит, в любом случае они их не бросят в беде. Мама сказала мне, да я боюсь такое вообще говорить, и что подумают и так далее. Я говорю, я от вашего имени могу сказать, но только в вашем присутствии. Да, может. Короче, я это девочкам и сказала. Они мне ответили, окей, мы услышали. И через несколько месяцев позвонила мне мама и рассказала, что подошла к ней младшая дочь и сказала, мама, вы обещали помочь. Старшая сестра попала в беду. Она, значит, там отказала одному пацану лет 17 или 18 в том, что он хотел, а он по интернету стал распускать о ней самые грязные слухи и давать ее номер, как будто она, значит, платная проститутка. И родители это услышали и не ругали ее, зачем ты с таким этим самым связывалась. А вместо этого сказали, окей, мы звоним ему или посылаем ему сообщение, я уже не знаю, что если он немедленно не сообщит в интернете, что это была дурная шутка, что он разыграл и что ничего подобного нет, мы обращаемся в полицию за клевету, мы пойдем с этим в его школу и так далее. И все это издевательство прекратилось, потому что он не хотел связываться. Но для этого дочки действительно должны были довериться родителям. Поэтому если мы хотим помочь нашим детям в их детском обществе, мы должны принимать их проблемы всерьез, уважать их переживания, не говорить им это все глупости, оно пройдет, я в твои годы и так далее. Когда ребенок видит, что родитель, по крайней мере, сочувствует его проблемам и боли, то ему гораздо легче в тяжелых ситуациях, потому что у него есть хороший тыл. Окей. Можно перейти ко второй части.
Спасибо большое. Сейчас я найду вопрос. Сейчас, одну секунду, извините. Были вопросы. Дорогие друзья, я сейчас напоминаю, что вы можете задать свои вопросы, написав здесь в чате, хотя чат сейчас выключен. И также в рубрике «Вопросы-ответы». Через пару минут я включу чат и дам свой номер телефона, можно мне на WhatsApp писать. И также воспользуйтесь рубрикой «Поднять руку» и лично задать вопрос. По рассказам самого ребенка, мальчик 9 лет, и по его эмоциям выглядит так, как будто его в школе постоянно обижают, на него нападают. А с точки зрения Рава, все это взаимные конфликты, в которых все ученики хороши. Что делать дальше?
Я думаю, что очень важно, если это взаимные конфликты, поговорить об атмосфере в классе. Мальчику только 9 лет. Мы можем сделать какое-нибудь мифца, то есть какое-нибудь мероприятие в стиле «люби ближнего своего», строительства храма, борьба за мир и дружбу в классе. И каждое доброе дело там оценивается очком или еще чем-то, поделиться на команды и попробовать создать в классе атмосферу, в которой больше дружественных отношений и меньше насилия. То, что все хороши, не делает это приятным. И я бы пришла с этими идеями к раввину. То есть, да, мы не говорим, что только наш сын несчастная жертва, а все остальные агрессоры. Но ясно, что эти конфликты, они постоянные, они никому не хороши. Давайте подумаем, что с ними можно сделать. Месяц мира и дружбы в нашем классе.
Спасибо большое. Дорогие друзья, я дала свой номер WhatsApp. Пожалуйста, присылайте телефон на WhatsApp, потому что мне, к сожалению, не видны ваши вопросы. Вопрос такой. Как быть в случае конфликта, если агрессивно ведут себя родители другого ребенка в отношении твоего ребенка? И вообще, стоит ли вмешиваться в конфликт через взрослых? Ну, решать конфликт через взрослых? Ну, например, ну, как вот я уже привела, то есть, например, ребенок нам пожаловался, рассказал о проблеме, и вы с самых добрых побуждений звоните родителям и говорите: смотрите, ваш ребенок обижает моего ребенка. и так далее.
Смотрите, в тот момент, что я сказала вот эту фразу, ваш ребенок обижает моего ребенка, я уже превратилась в прокурора, их ребенок в обвиняемого, естественно, его родители превратятся в его защитника. Если мы уже вмешиваемся в конфликт, тогда давайте попробуем поговорить другим тоном. То есть мы понимаем от нашего ребенка, что между вашим и нашим есть какие-то постоянные ссоры, недоразумения и так далее. Как вы думаете, в чем причина или можно ли что-то сделать для того, чтобы это ликвидировать? Теперь, если первая реакция людей – это только ваш ребенок во всем виноват, можно спокойно сказать, что понятно, что так звучит по словам вашего ребенка. По словам нашего ребенка это точно наоборот, но мы же с вами взрослые. Мы понимаем, что у любого конфликта всегда есть две стороны. Поэтому давайте вместе подумаем, что мы с ними можем сделать. Можем ли мы им что-то предложить, можно ли их как-то развести по разным углам. Или наоборот, может быть, да, именно да, стоит создать какую-то дружбу и так далее. Давайте подумаем вместе. Но когда мы нападаем, лучшая защита – это нападение на нас.
Спасибо большое. Все. Так, я пока вопросов не вижу. Я попробую посмотреть сейчас в YouTube. Дорогие наши слушательницы, будьте активней. Чему я вас призываю. Это действительно возможность. Конфликты. А можно поговорить немножко о конфликтах дома? Вот реальная ситуация. Шаббат. Сходили в гости. Все хорошо. Побыли в гостях. Дети ушли вперед домой. Возвращаются родители и видят сцену. Все переругались. Все в слезах. И... каждый друг на друга валит, этот виноват, нет, этот виноват. И уже настроения нет, уже праздника нет, шаббата нет. То есть уже все, все переругались, и что делать?
В первую очередь, а зачем нам выяснять, что там такое было? То есть мы зашли, у всех плохое настроение. Можно сделать вид, что мы ничего не видим. Окей, мы видим, что вы ссорились, хотите успокоиться и присоединиться, посидеть с нами, поговорить, поучиться, съесть мороженое, выйти с нами на прогулку, что хотите. Не хотите, давайте на глазах у детей начнем сами делать что-то интересное и приятное. Почти всегда хотя бы один быстро присоединится, а другие поймут, что ссора не производит на нас чересчур депрессивное впечатление, и мы не собираемся ради этого портить себе шаббат. Не будет смысла продолжать спектакль чересчур долго. Ссоры – это всегда спектакль, который направлен на зрителей. В тот момент, что мы как родители не демонстрируем интереса к этому спектаклю, постановщики его обычно снимают со сцены.
Ой, да, сегодня у нас такой день открытых дверей в дурдоме некоторых. Ладно, я смотрю, дорогие наши слушательницы в Фейсбуке, пожалуйста, тоже вы можете задавать свои вопросы, я смотрю ваши комментарии. И сейчас я проверяю свой WhatsApp, прислал ли мне кто-то вопрос. Нет, вопросов нету. Ой. К сожалению, чат у нас отключен, поэтому давайте, кто-нибудь поднимите руку и уже задайте свой вопрос.
Проверьте, ли это вопрос или очередной?
Нет, я уже удалила, Я, к сожалению, не могу сейчас на два фронта работать, это очень тяжело, задавать вопрос. Рабанит Цепора видит, что здесь происходит, поэтому мне действительно ничего. Поэтому, дорогие друзья, либо вы мне помогаете с вопросами, либо мы попросим Рабанит Цепора осветить какую-то дополнительную тему, о чем сообщите мне, пожалуйста. Какую тему вам сейчас интересна, поскольку... Вот, вопрос есть. Если конфликт в школе, лучше его разрешить через учителя, а не звонить родителям?
Это очень хороший вопрос. Это зависит от того, с каким учителем мы имеем дело. Иногда есть учителя, от которых можно получить прекрасную помощь. Например, мы чувствуем, что нашему ребенку в школе очень плохо. И мы видим, скажем, что на ним насмехаются из-за того, что он чересчур толстый, из-за того, что и у него очень высокий размер очков, из-за того, что он не спортивный, из-за того, что у него сильный акцент, из-за того, что он новичок и так далее. Я ни разу, ни два видела, как умные учителя просят родителей симулировать болезнь этого ребенка. И в классе проводят беседу и помогают, иногда советуются для этого школьными консультантами. И помогают детям встать на место этого предмета насмешек. И понять, как он себя чувствует, и почувствовать его немножко. И точно так же, как у детей много жестокости, их легко можно и наоборот вдохновить и пробудить к хорошему поведению и так далее. А если учитель безразличный или говорит вам, он сам виноват, он не социальный, он такой, он сякой, он быстро лезет в драку, тогда придется разговаривать через родителя.
Спасибо. Здесь вопрос. Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы не обвиняли воспитателя в конфликтах между детьми в саду?
Смотрите, на кого-то же надо сердиться. Так обычно родителям проще всего сказать, что виноваты учителя и воспитатели. Кстати, учителям и воспитателям проще всего сказать, что виноваты родители. То есть это такой порочный круг взаимных обвинений.
Да, здесь есть дополнение этому вопросу. Я работаю воспитателем, был очень наглый, обвиняющий детей, обижающий детей ребенок, ругающийся матом 4 года. Его мама, работающая в полиции, не реагировала на мои просьбы поговорить с сыном. В итоге меня обвинили.
Это... К сожалению, такие ситуации бывают, и я могу только глубоко и от всего сердца посочувствовать. Нарваться на такое чадо родительское, родители которого имеют какой-то статус и распускают своего ребенка до невозможности, очень-очень неприятно. И очень редко можно что-то сделать, потому что и сама дирекция обычно боится таких людей. иногда единственный выход – это попросить дирекцию о хорошей рекомендации и искать мне другое место работы. Это очень грустно. Я действительно, честно говорю, что я целиком понимаю, о чем идет речь. Эти родители со временем еще заплатят за это все немалую цену, потому что наглость будет только расти, и он будет себя вести все хуже и хуже. Но сейчас, может быть, самое лучшее – это просто уйти.
Спасибо. Следующий вопрос. Дочь 12 лет, учу, что нужно относиться к людям с уважением и добротой, и добром, и все добро к ней вернется. Она очень хорошая девочка, но иногда дети поступают плохо, обзываются, забирают вещи. Дочь разочаровывается и винит меня, что я ей плохо советую.
Смотрите, я думаю, что нужно очень открытым текстом говорить: милая, человек может иногда пострадать, когда он ведет себя правильно, мы не в райском саду, но из-за того, что ты пострадала, я могу тебе, как родитель, выразить свое глубочайшее уважение. Я могу тебе дать что-то как компенсацию. Я могу тебе сказать, что Всевышний тобой доволен. Но я не могу сделать так, чтобы все жили по правильным принципам. Но если мы из-за этого начнем себя вести таким образом, то мы опускаемся ниже плинтуса. А самое главное для человека – это его собственное достоинство, его душа и так далее.
Да, и автор вопроса пишет, даже старшая сестра иногда ее обманывает, выманивает карманные деньги, а младшая верит, потом плачет.
Смотрите, вот здесь бы я сказала, ну, ты уже видела, что такое может случиться. У тебя с ней плохой опыт. Человек, который ведет себя как обманщик, потерял доверие. В следующий раз не надо доверять таким людям.
А стоит обращаться к психологам?
К психологу я бы обратилась в двух случаях. Первый, если наш собственный ребенок в поведении своем проявляет очень много насилия. Во-первых, очень может быть, что он как бы зеркально отражает чье-то отношение к себе, а это уже мы сами домашними средствами не можем ликвидировать. Второй случай, если мы видим, это не с маленькими, это с подростками, что нашего подростка очень сильно растоптали, довели до, скажем, почти депрессии, не дай бог, если уже до депрессии совсем, тогда уже не всегда психолог поможет, а иногда уже нужен психиатр и так далее. И это вполне может быть из-за отношения сверстников, и в этих случаях ребенку очень нужна, не ребенку, подростку очень нужна психологическая поддержка. Обычно с маленькими детьми мы еще можем дать такую поддержку. А вот так как у подростка, мы об этом много говорили в цикле о подростках, родители, это уже не тот авторитет, который был когда-то, то и поддержать психологически, когда сверстники раздавливают, нам будет очень тяжело.
Сейчас вопрос, который я сейчас не могу из-за своих детей дома задать. Я его вешаю, естественно, анонимно в чат. Рабани Цепора, посмотрите его, пожалуйста. И,
о, понятно. Вот,
и вы можете его озвучить, потому что мои дети вас не слышат.
Замечательно. Шалом. Есть деликатная проблема. Мой сын мастурбировал в школе, и после этого его унижают. Что делать? Первым делом мне нужны технические данные. Я извиняюсь, но я иначе не могу ответить. Во-первых, о возрасте ребенка. Во-вторых, как произошло, он это что, при всех одноклассниках делал, кто его увидел, как случилось, что в школе знают об этом и его могут унижать.
Вы можете вот в этой же рубрике «Вопросы-ответы», это видит только Рабанит и я. Вот то, что вы пишете, я. Поэтому вы можете здесь написать более подробно. Но пока автор не отвечает.
Окей, у нас тут следующий вопрос.
Да.
Скажите, как работать над собой, если я сама в школе подверглась насилию, а теперь дочь пошла в школу, и у меня просто трясутся руки от страха, что с ней может произойти то же самое. Страх пока ни на чем не основан, но очень мешают жить. Подрастают еще будущие школьники, не знаю, как справлюсь с этим. Первым делом. Человек, который перенес тяжелое насилие, это оставляет травму на душе на всю жизнь. Причем все, кто меня хоть когда-то слышал, я всегда говорю, что психологическое насилие еще страшнее, чем физическое. Поэтому я даже не спрашиваю, ли вас насиловали физически в чем-то, то есть били, шпыняли, отбирали деньги, или это было только психологическое насилие. Возможно, что то, что вам нужно для того, чтобы пропала ваша тревожность, это пойти на несколько встреч с хорошим психологом и дать какое-то лекарство душе после всех этих воспоминаний, потому что для души то, что прошло 20 лет, ничего не меняет. Что не залечено, то осталось. А если мы проявляем постоянную тревожность при ребенке, то мы, собственно говоря, его настраиваем на то, что с ним может что-то случиться. А ребенок, который боится, притягивает насилие. Поэтому очень важно заняться собой и попробовать залечить эту психологическую травму. Тогда и страх в отношении детей приобретет более реальные размеры.
Сейчас я смотрю. Так, следующий вопрос, вот у меня на WhatsApp пришел. Как быть, если старший брат 11 лет обижает и гнобит младшего 7 лет, а потом тот бьет детей в школе?
Смотрите, во-первых, я думаю, что если совершенно ясно, тут большая возрастная разница. Можно еще раз возраст детей?
Галина? Да, 11 лет. Старший брат обижает 7-летнего брата.
О, так 4 года разницы – это уже много. И, значит, действительно… Как сказано, старший гнобит. Так вот, во-первых, в первую очередь, я бы поставила старшему четкие границы. То есть, Если ты там будешь делать то-то и то-то, ты не получишь, ты будешь лишён каких-то прав, неважно. Так? И если вам будут говорить, да что, да это ерунда, да вы его всегда защищаете и так далее, ты большой, он маленький, не приставай к нему. Так? Это первое. Дальше. С младшим я еще раз предлагаю поработать над тем, как можно себя защитить, даже от старшего, но без насилия по отношению к другим. Такому ребенку мы не всегда можем помочь, ему да, может помочь игровая психологическая помощь.
Автор вопроса дополняет: старший сложный, ему очень сложно справиться со своими эмоциями. Он его эмоционально достает.
Я предлагаю дать старшему выход для его эмоций. Это может быть занятие спортом. У меня была такая знакомая девочка, которая сказала, что когда на нее находят такие приступы, она совершенно не способна контролировать свое насилие по отношению к другим. И я ей предложила... Я говорю, а ты можешь как-то это насилие выпустить? И она мне говорит, а вот бы была боксерская груша. Мы сговорились с мамой, что покупается боксерская груша, и ей можно напомнить, зайди в свою комнату и побей грушу, а не сестру. И в вашем случае то же самое. Есть дети, которым барабан поможет. Ты злишься, пойди изо всех сил стучи. Если у ваших стен хорошая изоляция и соседи не устроят скандала. Я предлагаю израильское очень домашнее средство. Скажите, что вы понимаете, что он в гневе, ему тяжело владеть собой, лежат коробки от яиц. Можешь их разорвать на мелкие куски в гневе.
Вы видите, что нам ответила автор вопросов, которые я не могла зачитать. Я вам сейчас в чат его тоже выведу, пожалуйста.
А.
Который я не могла вслух зачитать.
Окей, все, увидела. Совершенно жуткая история. Устроить учителю скандал.
Рабанит Цепора, люди не смогли прочитать.
А, окей. Значит, шла речь о мальчике, который занимался мастурбацией. Он делал это не в туалете, а не в кабинке. Ему 14 лет. Зашел одноклассник и увидел. Рассказали всем девочкам. Унижает даже учитель. Назвали писькотером и даже били один раз. Так, идите к дирекции и устройте скандал. Но самый настоящий. Скажите, что нет в этом возрасте подростков, которые бы не занимались мастурбацией, и что все эти дети хохочут над ним, потому что тем самым они свои собственные, так сказать, страхи и свое поведение как-то оправдывают. Парня, конечно, нужно приучить, что такие вещи могут быть только в закрытом помещении, в своей кровати, в ванной, в спальне и так далее. А в школе скажите, что вы дойдете не знаю куда, если немедленно не будет вызван какой-нибудь хороший психолог, который поговорит об этом явлении открыто и совершенно спокойно с детьми. Потому что, я еще раз повторяю, ваш сын не психологически ненормальный, не умственно отсталый. Единственное, он не понимает какие-то общественные нормы. Это да, и ему с этим надо помочь. Но с школьниками должны поговорить.
А перейти в другую школу – это не выход?
Само собой, что это может быть выходом на условие, что есть такая возможность. Она не всегда есть. Я не знаю, где автор проживает, я не знаю, какие школы там есть и так далее. Мальчика нужно приучить, что есть вещи, точно так, как я извиняюсь, мы не мочимся и не испражняемся на глазах у других, мастурбировать – это тоже вещь личная, она происходит за закрытыми дверями. Теперь, так как вы говорите тут про школу мальчики-девочки, то я понимаю, что это не какое-то ультраортодоксальное еврейское учебное заведение. Так, пожалуйста, раз так, пусть пригласят психолога, который поговорит о половом созревании и о мастурбировании.
Рабаница, у нас осталось очень уже достаточно мало времени, и есть такой вопрос, который, мне кажется, мы не можем не задеть. Это, во-первых, как конкуренция между детьми, вот даже в семье. Есть дети, которые постоянно говорят, а почему ему не вот так? Вот ты мне не додаешь, ты вот ему даешь, а мне не даешь, его любишь, меня не любишь. Вот что с этим делать? Как реагировать и как... быть.
Слушайте, я могу процитировать собственную дочь. Всегда, когда к ней приходят торговаться на эту тему, а почему ты ему дала, она совершенно спокойно, без всякой улыбки отвечает, ну как, я же его люблю больше. Дети кидаются, говорят, нет, неправда. А, неправда? Так чего вы пристали? Так, я не взвешивала на весах. Ему было нужно, он получил, в свою очередь вы получите. Проблема в нас, мы пытаемся доказать, что мы живем при полном равенстве, нет полного равенства. У меня была знакомая, муж, который говорил, вот написано про Иосифа, что ему купили особую, что отец ему подарил особую одежду, и из-за этого произошло, что произошло. Если ты одному покупаешь обувь, купи всем. Я сказала, я извиняюсь, а если у вас появится дочка, и вы ей купите юбку, то как мальчики перейдут на шотландские национальные костюмы? Нету равенства и не должно быть. У одного порвались кроссовки, мы ему покупаем новые кроссовки, у другого порвались штаны, мы ему покупаем новые штаны, а у третьего пока все целое, мы ему дали деньги на кружок.
Спасибо. А откуда это идет? Почему один ребенок не реагирует, не сравнивает с другим, а другой сравнивает?
Во-первых, это натура. Есть люди более ревнивые по своей натуре. Но когда мы стремимся уверить, что это не так, ребенок понимает, да, это хорошо и правильно, что я ревную, и садится на этого коня, и все время демонстрирует нам, как это ужасно, что мы у него вызываем ревность. А если мы ему говорим, дорогой, so what, так я ему что-то купила, ну и поэтому.
Угу. Понятно. А если, не дай бог, вот в этой роли обидчика, вот мы вернемся опять к тем темам школы, и обидчиком является наш ребенок, хас выхалила, не дай бог, то как с ним говорить, как его...
Как... Это очень тяжело, и я бы говорила о той боли, которая причиняет нам то, что наш ребенок может делать кому-то что-то такое плохое. Как нам это неприятно, как нам это больно, как нам это обидно. Почти наверняка у него будут какие-то объяснения, почему он это делает. Я бы прислушалась и попробовала понять, нужна ли ему какая-то особая помощь. Но при этом мы должны сказать, что для нас это ужасно и неприемлемо.
А вот критика, это вот так, как вы сейчас объяснили, вот это и есть критика детей в таком формате? Как критиковать детей?
Смотрите, чем меньше мы обвиняем и больше говорим о наших чувствах и чувствах других людей, тем больше шансов, что это как-то дойдет. Чем больше мы ему говорим, ты такой сякой, тем больше человек замыкается в себе, озлобляется, и есть риск, что он будет так продолжать.
Спасибо. Я сейчас хочу проверить Facebook, если там вопросы. Дорогие друзья, вы слышите, те, кто с нами сейчас через Facebook, я действительно слежу за соцсетями и проверяю комментарии. Так что тоже подключайтесь.
Можно? Нашему, я вопросу. Вижу здесь два неотвеченных.
Да. Я не увидела.
Первый. Как выяснить у ребенка о том, что происходит в школе? Кто его обижает и почему? Сыну 6,5 лет, 1 класс. Во-первых, не обязательно, что его обижают. Если он пришел домой заплаканный и обиженный, ему всего 6,5 лет, давайте обнимем его, возьмем его на руки, поцелуем, прижмем к себе и попробуем просто расспросить, что случилось. И поймем, насколько то, что произошло, драматично и серьезно. Речь идет об очень маленьком ребенке. Обычно такие дети реагируют на ласку и сочувствие тем, что, поплакав, рассказывают, что произошло. И здесь еще одно. Здравствуйте, я впервые учитель, 1 месяц. Дети для меня как марсиане. Если мальчики 7 лет дерутся, я их застала при драке. Они остановились и стали наблюдать за моей реакцией вопросительно. Я сказала, сядьте на место, и начала урок. На самом деле я не знаю, что делать в такие моменты, как правильно делать. Извините, у вас потрясающие инстинкты. Вы сделали лучше всего. То есть вы не читали мораль, вы никого не наказали, вы отнеслись к этому, так как дети маленькие, как, так сказать, к событию, которое не стоит особого внимания. Перешли к делу. В течение урока они остынут и уже не будут помнить своей драки. Если вы зашли в класс, драка продолжается, сперва скажите словами, а ну-ка прекратите, я здесь, я не разрешаю драться. Так, установите границу. Если они не могут успокоиться, растащите и отправьте умываться.